Так, ну тоже очень рада вас видеть, Олег Геннадьевич. Всех-всех-всех. Сегодня пораньше у нас начинается. Так-то нас 300, но все спят, похоже.
Раньше это хорошо или плохо?
Ну, многим понравилось, наоборот. Но не все в онлайне. Смотрю, спят.
То есть лучше пораньше, да, начинаем?
Не знаю. Спрошу тогда всех, проголосуют, там посмотрим.
Сейчас я позу бабочки сделаю и начнем. Так, ну что, начинаем ответы на вопросы.
Да, начнем с вопросов. У нас есть интересные вопросы. Сегодня у нас тема внутренний и внешний мир. Вот. И здесь пошли вопросы такие интересные. А как я могу жить внутренней жизнью, когда каждую минуту внешний мир вторгается в мою жизнь?
Ну, это для каждого человека одинаково. Этот внешний мир вторгается в нашу жизнь у каждого человека. Но, тем не менее, есть же люди, которые живут внутренней жизнью. Ну, то есть надо тогда разобраться с этим вопросом, что такое внутренняя жизнь. Надо понять, чем она отличается от внешней. Мы дышим, допустим, это вторжение внешнего мира или нет. То есть нам надо дышать. Мы сами его вторгаем в свою жизнь. Нам приходится дышать, пить, есть. Это вторжение внешнего мира. Но есть просто понятие цели человеческой жизни и насколько мы мотивированы чем. Когда человек, допустим, есть три эмоции, разрушающие человека. Первая эмоция – это эмоция страха. То есть страх разрушает человека, отчаяние разрушает человека. И депрессия или разочарование. То есть три вещи разрушают человека. Страх, отчаяние и разочарование. Вот три основные. Они создают три вида нарушения энергии. Страх нарушает энергию вечности, отчаяние – энергию знаний, и разочарование – энергию счастья. Три нарушения происходят у нас в организме. И когда вот эти три нарушения происходят, когда человек в страхе находится, то он постоянно в своем сознании мониторит внешний мир, постоянно думает о том, что происходит вокруг. Это страх так действует. Отчаяние тоже заставляет постоянно обороняться. Страх заставляет человека думать об опасности, отчаяние приковывает сознание человека к отрицательным каким-то источникам, раздражителей. То есть, допустим, у нас есть много чего хорошего, но один человек нас обидел. И потом дальше мы все время думаем об этом обиженном человеке. Ну, ничего хорошего мы уже не вспоминаем в своей жизни. Вот нас один человек обидел, и вот о нем будем думать целый день. Это называется внешнее сознание. Чем мы думаем? Думаем же одинаково. Ну, то есть мы и так думаем, и сяк думаем. То есть само по себе думание означает внутреннее сознание. Не надо закрывать. Не воздух. Сейчас открою мне воздух. Вот. То есть есть внутреннее сознание, есть внешнее сознание. Но думаем мы одинаково. Мы думаем внутренним сознанием. Мы внешним сознанием не думаем. Но человек может думать о внешних вещах постоянно или думать о внутренних вещах. А о чем он думает, это зависит от его состояния. Если человек находится в страхе, в отчаянии, в напряжении, то в этом случае он будет думать о внешних вещах. Реклама спрея нашего. Вот. А если человек не находится в этих состояниях, то он будет думать о внутренних вещах. То есть думать о внутренних вещах означает пересилить в себе страх, отчаяние и разочарование. Вот эти вот вещи, страх, отчаяние и разочарование, можно пересилить только любовью, знанием и целеустремленностью. Целеустремленность включает энергию вечности, знание включает, знание включает энергию знания, и любовь включает энергию счастья. Ну, то есть нужно включить эти энергии вечности в своем организме. Когда они включены, то это называется внутреннее сознание. Когда они выключены, это называется внешнее сознание. Внешнее сознание разрушает человека. То есть все эти болезни, блоки возникают от страха, отчаяния и разочарования в жизни. Поэтому если человек находится в состоянии страха, отчаяния, разочарования, у него это называется сторожевая зона очень развита в жизни, он что-то боится, то тогда в этом случае он будет отвлекаться постоянно. А если человек, наоборот, находится под влиянием энергии вечности, любви и знания, тогда он отвлекаться не будет. И здесь, конечно же, очень важно понять, что все еще зависит от того, к чему сознание привязано. Вот есть разные уровни развития личности, и, допустим, если человек развит слабо, то у него сознание привязано к телу. Тело — это грубая материальная энергия, она сильнее всего разрушается. И если сознание привязано к телу, то у человека в результате очень сильная отвлеченность. Сама по себе душа, она хочет вечности, знания и счастья. И это в полной степени такие энергии человек может давать в духовное время. А материальное время, в которое течет в материальном мире, оно, наоборот, разрушает вечность, знание и счастье. Это разрушительный процесс. И если человек, сознание у человека привязано к телу, то есть к грубой материи, то в результате сознание вечного существа соприкасается с процессами, которые чужды ему, его природе. Ну а если брать противоположное, допустим, сознание души с душой связано больше всего, тогда в этом случае душа, наоборот, чувствует, оно больше связано тогда с энергией вечного времени. И тогда душа находится в естественной своей среде, в которой нет разрушительных процессов, поэтому внутреннее сознание увеличивается. Поэтому в течение жизни человек должен постепенно переводить свои интересы в сторону духовной практики. То есть если, допустим, интересы человека основаны на еде, сексе, сне и защите своей жизни, попытки выживать здесь, в этом мире, то, соответственно, внешнее сознание будет, душа будет взаимодействовать тогда с материальным телом, с телом праны, с телом ума, с телом разума, но не с телом души. Конечно, чем глубже взаимодействие души, тем ближе к душе и тем меньше отвлеченность. Но если взаимодействие очень сильное именно с материальным временем идет через внешнее сознание, это называется внешнее сознание, сознание, связанное с телом, то тогда, конечно, беспокойство человека колоссально в этом мире. Представьте, душа, она хочет любви, очень сильно хочет любви, это вечное и сильное желание. И, допустим, энергия любви очень сильно... Сознание, энергии. Сознание состоит из этих трех энергий. Энергия любви, энергия знания, энергия вечности. Представьте, энергия любви у человека очень сильно привязалась к телу. Возникает жуткое просто желание секса. Человек с ума сходит, начинает биться головой об стену, ему хочется секса. Ну и с другой стороны, наоборот, если энергия любви привязана, допустим, к разуму даже, это уже самый минимальный уровень нормальной жизни, жизнь благости означает, сознание привязано к разуму, даже не к уму. Тогда совсем другое дело, когда человек хочет любить чистоту, красоту, хочет любить знания. Ну, то есть он не хочет любить просто тело. И, конечно же, тогда совсем другая жизнь наступает. То есть ты любишь то, что вечно в человеке, а не то, что временно. И желания сами по себе, чем больше они привязаны к материи, тем более жгучую природу они имеют. Ну, то есть потому что жгучая природа, потому что с самого начала обман. Вот представьте, допустим, вы пришли на рынок покупать телевизор, да? Ну, вам сказали, вот, вот телевизор есть, все, и показали, как он работает. Потом, когда вы решили купить, то вдруг куда-то он делся, этот телевизор, осталась одна коробка, и вам говорят, вот покупайте вот коробку, вот телевизор вам занесут. Вы сейчас вот купили, как бы выносите, а телевизор занесут позже. У вас возникает внутри жар, такое жжение, вы чувствуете обман, что вас сейчас, ну, разводят на деньги. Ну, точно так же здесь тоже человек любит, допустим, девушку. Но он любит ее телесно, любит ее тело. У него возникает половое желание. Это вызывает сильный жар в теле, в психике, сильный жар. Любовь такая очень тяжелая, жгучая, горячая такая. Очень тяжело, как бы, очень тяжело. Ощущение тяжелое очень. Это материальное желание. Как я недавно видел такой ТикТок, видосик, как две кошки стоят, одна самка, другой самец. И самец, он как бы хочет секса и пищит. А самка не хочет, как бы, чтобы он сексом с ней занимался. И самец пищит, пищит, пищал минут 10, а потом бросился на нее, полетели. Это полетел пух, они начали, началась драка, вот, и просто они катаются клубком вот так вот, кусают друг друга, вот, потом опять, и самка начала убегать от него, он за ней бежит, не пускает ее, опять встали рядом, опять он ноет, пищит, смотрит на нее, вот, требует секса от нее, она не хочет, вот, опять драка потом, то есть все это за любовь. Фактически все искусал, она вся обкусанная такая стоит. Вот, то есть это вот любовь современная в материальном мире. Ну, то есть вот эти вот отношения очень грубого противопостояния между мужской и женской природой, они существуют в этом мире и поэтому вызывают проблемы. Допустим, я видел своими глазами, как... когда спарились самка богомола и самец. Ну, самец сверху, самка снизу. И самка поворачивает голову на самца. Вот поворачивает, думаю, что они сейчас целоваться, что ли, будут. Вот. И она открывает рот, у нее оказался такой очень большой рот. И она прямо начала жрать с головы самца. Прямо во время вот этих всех процессов. Ну, и сожрала его наполовину, прямо сожрала его. Вот, он потом упал, все тело, там остатки тела упали. Вот у них так все происходит. Такая любовь. Потом я узнал, что это вообще у многих животных, ну, у насекомых такое. Например, есть черная вдова, такой паук, там она тоже жирает самца в момент зачатия. Вот, такая любовь, что делает. Вот поэтому она вызывает такие горячие чувства в сердце, чувство такое, что-то жжение. Ну и мы привыкли к этим чувствам, нам кажется, что это и так должно быть. Некоторые даже мечтают так полюбить, чтобы сердце загорелось, чтобы беспокойство в нем появились. Но настоящая духовная любовь, она имеет чистые, спокойные, глубокие чувства. Ну так, для нас это кажется прохладные чувства такие, но... они вызывают медитацию, созерцание, прохладные чувства. Когда ты любишь духовного учителя, то у тебя созерцание, медитация идет на него, через него постигается знание, вечность. Вот это тоже любовь. Но она имеет совсем другую природу. Поэтому очень важно понять, сначала разобраться, чего мы хотим в этом мире, а потом уже думать о том, как сделать так, чтобы внешний мир не вызывал у меня беспокойство, раздражение. Ну, ясно, что будет вызывать беспокойство, раздражение, если у тебя неправильные интересы в этом же мире, сознание привязывается не к тому, чему надо. Понятно, что голову тебе не откусит никто, но мозги, нервы помотают, это уж точно. Если неправильное настроение в отношениях, даже с противоположным полом, постоянно ругань, нервотрепка идет. Ну, фактически, друг сознание друг друга любит. Это все из-за неправильного настроения внутреннего. Дальше вопрос.
Спасибо. Так. Такой вопрос. А как понять, что мой внутренний мир правильный? Каковы критерии?
Ну, критериями является счастье, спокойствие в сердце, наполненный знанием, человек наполнен знанием. Как определить, что человек наполнен знанием? Он чувствует жизнь, судьбу, прошлое чувствует правильно, свое будущее, настоящее. Человек наполнен знанием, у него нет беспокойств. Вот. Он спокоен, самодостаточен. Самодостаточность – это не означает, что поел – самодостаточным стал, поспал – самодостаточным. Человек самодостаточный означает, что у него очень большой резерв способностей терпеть вот эти все жизненные неурядицы. То есть он может достаточно долго, спокойно переносить отсутствие еды, сна, вот и так далее. То есть при этом не нарушается его состояние здоровья. Некоторые люди, допустим, если не поел 3 часа, то человека просто он с ума сходит, у него уже там сердцебиение начинается, там еще что-то. Не поспал там, допустим, чуть-чуть, то все сразу же нарушение здоровья. Но когда человек самодостаточный, у него вот эти внешние процессы, холод, жара, сильный ветер там, допустим, шум, не вызывают таких сильных беспокойств в сознании, как у других людей. Если такие беспокойства возникают, это означает, что человек находится во внешнем сознании, у него очень сильная связь с внешним сознанием. И это значит, что жить ему будет очень тяжело в этом мире. Он будет постоянно раздражаться, отвлекаться, беспокоиться, страдать. Вот, с другой стороны, когда человек имеет ценности очень глубокие, внутренние. Этот мир тоже его привлекает, но только своим божественным, божественной частью, а не всем остальным. Ну, приводится такой пример. Вот человек идет, допустим, 2 человека или 10 человек идут по улице. С одной стороны находятся розы растут, а с другой куча, навалил кто-то кучу. Вот. И, допустим, ну, возьмем одного человека, он увидел розы, посмотрел на кучу, подумал, конечно, лучше, когда розы. Второй идет, он увидел только розы и вообще не увидел никакой кучи. И он только о розах думает все время. Вот. Третий идет, он увидел только кучу, никаких роз не увидел. Вот. Четвертый увидел розы, обрадовался им. Потом, когда увидел кучу, забыл про розы и думает только о куче уже. Все, больше розы уже не вспоминает. Вот пятый увидел кучу сначала, потом повернулся на розы. И все, и думает только о розы, кучу не вспоминает. Вот. Видите, у них у всех по-разному будет жизнь складываться у этих людей. Тот, который увидел только испражнения, он будет постоянно страдать в жизни. Тот, увидел только розы, будет постоянно испытывать счастье. Тот человек, который сначала увидел розы, а потом кучу и уже забыл про розы, значит, он периодически будет счастлив, но ненадолго, пока не придут неприятности в жизни. Тот, наоборот, который видит, сначала увидел только кучу, потом увидел розы и забыл, он будет в основном чувствовать много неприятностей в жизни, но ему легко будет преодолевать это в своей жизни. То есть, видите, сознание человека, оно может по-разному реагировать на этот мир. И если глубоко смотреть на эти вещи, то это зависит от цели нашей жизни. И поэтому самое главное у человека в жизни – это формировать правильно цель. И это формирование цели зависит от нашего контакта с этим миром. Надо понять, что ты в приоритетах имеешь. Если человек больше старается слушать духовную музыку, заставляет себя слушать лекции, молиться, думать о хорошем, общаться с хорошими людьми, тогда в этом случае постепенно у него духовная составляющая жизни будет увеличиваться, а материальная уменьшаться. Но если человек постоянно находится в страхах, постоянно сводки там смотрит, постоянно думает о том, что происходит, то, соответственно, больше будет внешнее сознание увеличиваться. И так как у нас сейчас мир какой? Мир пугающий. Раньше, когда все нормально было, так интересно было там слушать и смотреть, что там происходит. А сейчас мы видим, что каждый день прилетают снаряды и разрушают возможность электричества, а без электричества жить очень сложно. Сказать невозможно нельзя, но точно очень сложно. И, допустим, ты думаешь, сидишь сегодня, как у меня жизнь будет складываться. Я сегодня вечером планировать какие-то дела или не планировать, потому что будет полная кромешная темнота. Потому что приходит время, и там 8 часов, там 10 часов в сутки свет дневной есть. Это можно почитать, там что-то поделать. А сейчас вся работа на компьютере вообще. И если, допустим, компьютер не работает, тогда как жить вообще, чем заниматься? Люди не привыкли заниматься духовной практикой в свободное время, им надо что-то делать, возникает беспокойство сразу сильно. Поэтому мы можем, конечно, рассуждать о внутренней жизни, внутреннем сознании, но малейшее отключение от интернета. У меня сейчас ситуация там в комнате, где живу, там просто пропал интернет и все. И мне пришлось метаться, бегать, искать место, где я смогу провести лекцию. Это жизнь, это реальность. Но даже когда вызовы у нас возникают, если мы все равно быстро переключаемся на розы, то тогда все равно внутреннее сознание будет поддерживаться. К этому, конечно, надо стремиться в жизни, об этом наша беседа. Дальше вопрос.
Спасибо. А спрашивают, а что важнее для меня, внутренний мир или внешний? Где центр тяжести должен быть?
Всегда важнее должен быть внутренний мир. Внешний никуда не денешь, он есть, мы в материальном теле находимся. Некоторые люди начинают игнорировать, что у него материальное тело. То есть я знаю очень много людей, которые… Это вообще в целом такая большая проблема. Допустим, взять… хоть христианских, допустим, священников, хоть вайшнавских, хоть еврейских, хоть мусульманских, они все толстые. Вот это батюшка, даже по определению, вот батюшка означает толстый человек. Мы практически не видим тонких. Или какие-то сутулые люди такие в духовных одеждах. Это о чем говорит вообще? Это говорит о том, что люди считают искренне, уверены, что если я занимаюсь духовной практикой, я духовный человек, то я, значит, должен просто игнорировать потребности тела. Игнорирования нет, люди много кушают, много спят. Вряд ли спят много, там аскезы совершают, скорее всего, священники. Но Почему толстый человек? Потому что он есть три зоны, зоны влияния. Есть духовная зона, есть социальная зона и есть материальная зона, физическая зона. Влияние моего влияния на сознание, на эту жизнь. И, допустим, как обычно размышляют абсолютно неправильно настроенные духовные люди. Они включают в свою жизнь только духовную составляющую, социальную игнорируют. То есть они благо никому не приводят, не приносят в жизни. Они добрых дел не делают. Просто сидят, молятся целыми днями, читают священные писания, проводят духовные обряды. И если эти люди никому не служат, а это и есть социальная деятельность, они не занимаются служением обществу, а просто молятся и думают, что все их должны кормить, то социальная составляющая жизни вылетает, то есть находится в невежестве у этих людей. Что с этими людьми происходит? Они дичают, становятся очень раздражительными на все внешние проявления этого мира. Человек рядом какой-то подошел, его трясет. Он думает, этот человек грязный, он невоспитанный, он не духовно неразвитый, он меня оскверняет, я не хочу рядом с ним находиться, я хочу быть от него подальше. Вот. В результате человек постоянно находится в беспокойстве. Его тело, оно тоже без аскез, когда человек благости тела не содержит, а дело благости содержать только одним способом можно, это совершать аскезу. Тело человека благости не содержит, тоже тело начинает разваливаться. А оно, что оно разваливается? Оно тебе говорит, у тебя болит печень, тело говорит. Ну, ты говоришь, нет, я буду читать молитву. Ну хорошо, значит печень начнет отваливаться. И потом ты даже молитву не сможешь читать, ты будешь просто страдать. А потом, если дальше ты не будешь обращать внимание на печень, то ты в молодом возрасте просто уйдешь из жизни. И некоторые говорят, ну, значит, Бог так захотел. Бог тебе дал тело, Бог тебе дал психику и духовную составляющую здесь, в этом мире. Что значит Бог так захотел? Он захотел, чтобы ты это все соблюдал, задержал в чистоте. Как вот определить, что Бог хочет вообще? Если у тебя неудовлетворенность есть какая-то, тебе плохо, значит, Бог, ты что-то не делаешь не так, как Бог хочет. Вот представьте, если тело содержать неправильно, человек будет счастлив или нет? У него там сердце болит, голова болит, счастья будет? Нет. Значит, ты живешь неправильно, делай выводы. Если у тебя раздражают люди вокруг все, значит, ты недостаточно добрых дел делаешь. Но раздражают люди, тебе плохо опять. Делать выводы и так далее. Если человек чувствует, что ему плохо жить, тяжело, значит, он неправильно живет. И очень просто определить, что является акцентом, центром жизни по ощущениям. Вот если я, допустим, внешний мир сделал центром жизни, ну, внешнюю жизнь, человек живет в беспокойстве, у него нет счастья в жизни никакого, он постоянно бегает, суетится. Если внутреннюю жизнь сделал центром своей жизни, тогда наоборот, счастье, покой, удовлетворение. Но вопрос главный все равно остается ключевым. Что значит внутренняя жизнь? Потому что многие люди думают, что внутренняя жизнь означает тело, забота о теле, до свидания, социальная деятельность, до свидания, остается только духовная практика. Ну хорошо, тогда станешь толстым, станешь чувствительным по отношению ко всем людям, будешь брезгливым, бояться людей будешь, одичаешь. Вот. И в конечном счете умрешь в молодом возрасте от тяжелых болезней. Ну, если тебя устраивает такая жизнь духовная, то она не счастье в такой жизни, конечно, никакого нет, то тогда пожалуйста. Поэтому внутренняя жизнь – это не означает только молитва, как некоторые думают. Это и аскезы, и добрые дела. Внутренний мир человека строится из правильного образа жизни, из образа жизни, который поддерживает благости и духовное тело, и психическое, и физическое. Все три тела должны быть поддержаны в благости, и тогда у тебя гармоничное существование будет. Но это не означает внешней деятельности. Когда человек аскезы совершает, он не внешняя, это внутренняя деятельность. Внешняя деятельность означает беспокойство. Вот муравьи бегают по муравейнику туда-сюда, вот посмотреть на одного муравья, взять его, зафиксировать. Он то в одну сторону бежит, потом в другую сторону бежит, противоположную. И КПД его действия очень слабое. Почему? Потому что он в беспокойстве находится. Но если, допустим, человек целеустремлен, он постоянно действует в каком-то направлении, очень четком, это значит, что у него собранное сознание, сосредоточенное. Собранным не может быть сознание, которое направлено на внешний мир. Если у человека очень сосредоточен, очень глубок в своей жизни, спокоен, это значит, что у него внутренний мир перевешивает. У него внутреннее сознание, связь с душой или с вечным временем колоссально лучше, больше, чем связь с внешним этим миром. Ценность внутреннего мира гораздо сильнее. Но, еще раз повторяю, это все познается в сравнении. Допустим, если сейчас они в Одессе смогут оставаться во внутреннем сознании или в Киеве, допустим, в такой ужасной ситуации жизненной, вот, тогда, конечно, мы с ними не равнялись. Ну, допустим, человек в обычной обстановке находится при внутреннем сознании, и когда все разрушается в жизни, при внутреннем сознании находится. Это разные вещи. Когда летают бомбы, и ты спокоен, это означает, что ты святой уже. Вот. А если, допустим, ты спокоен и все хорошо, обстановка хорошая, тепло, светло, и мухи не кусают, значит, тогда не так уж и сильно тебя испытывает судьба. Насколько у тебя сильное погружение во внутреннее сознание, сложно сказать в этом случае. Как у вас в Одессе там дела? У вас, говорят, света нет, у нас пишут, злорадствуют. Как у вас вообще жизнь?
Доброе утро, Олег Геннадьевич. По милости Господа, сегодня его включили. Вчера не было света. Вчера, позавчера, позапозавчера и так далее.
Как вы вообще живете вот в этой ситуации? Вот нет света. У вас в туалет можно ходить? В туалет готовить?
Вода. Но у нас тут, где мы живем, вода есть, газ есть. Но у нас есть центр клуба «Благость». Там был свет. И мы там дальше продолжали делать добрые дела.
Ну а если не будет света нигде, что тогда? Как вы будете жить? Ну то есть готовить сможете? Готовить основные какие-то вещи, как-то тепло, допустим, как сохранить? Есть какие-то выходы из этой ситуации?
Ну выход есть, вот то, что я вам говорила по телефону. Что как бы купчане предлагали вот прийти в дом, где у них есть свои солнечные батареи. Но это уже крайний случай такой.
Да, думайте об этом сейчас. Думайте, как будете жить, чтобы потом стресса не было сильного. Потому что когда человек как бы полагается на ситуацию, ситуация, тенденция идет к ухудшению, то нужно заранее уже планировать, как дальше вы будете существовать, жить. Может быть, какие методы на травах, там топить дом, квартиру. Сейчас говорят, буржуйки какие-то, я слово это слышал, но точно не знаю, что это такое. Это
на травах. Даже с духовками. Они готовить на них еду можно, даже духовка есть в этой печке.
Универсальная, да.
Универсальная.
Я понял. Ну, то есть, все как бы нормально получается. Ну, отлично. Вот, значит, как это говорят, надоест свистнешь, да, будут все, когда побьют всю энергетику, люди нормально живут, у них нет проблем. Зачем тогда дальше это детям заниматься, деньги тратить? Хорошо, я понял. Ну, вот, главное, продумайте, чтобы спокойствие было, чтобы нормально, чтобы здоровье сохранить, потому что если мерзнуть постоянно, тоже можно же переохладиться. Ладно, дальше вопросы. Молодцы, что сказать, не унываю.
Так, из Казахстана вопрос. Екатерина спрашивает, а если в прошлом было много эмоций, отчаяния, разочарования, следы и последствия этих эмоций, как можно убрать из тела и сознания? Или с изменением внутреннего состояния эти следы и последствия уходят сами?
Да, вот, мои хорошие, вот это об этом я и беспокоюсь, чтобы осадочек не оставался. Вот когда, допустим, такие трагические события происходят, летают снаряды, люди погибают, людей лишают естественных потребностей, там, в свете, в воде, там, в тепле и так далее. Насилие происходит, насилие, когда происходит, то может остаться осадочек. Вот этот осадочек, конечно, это самая печальная вещь в жизни, потому что вывести его потом очень сложно из психики, из тела даже. Ну, то есть тоже у меня ведь тоже параллельные процессы там происходят. Сейчас уже год прошел, как там соцсети отняли, там угрозы различные, там лишили меня возможности заниматься своим проектом. Вот, осадочек был, но сейчас все выровнялось. То есть если человек аскезы совершает, молитвы, добрые дела, вот это все постоянно, если совершает, то когда плохая судьба приходит, а именно так все происходит из-за влияния плохой судьбы, когда плохая судьба приходит в жизнь, то в это время, конечно, внутри происходят процессы, которые опасно потом, они опасно могут повлиять на всю твою дальнейшую жизнь. Но если ты постоянно вот особенно глубокие аскезы совершаешь, потому что можно поверхностно как-то выводить вот этот груз судьбы из себя, а можно прямо качественно. Вот, допустим, я вчера вокруг холма Говардхан пробежал 21,5 километра, уже второй раз вот за это пребывание. Это очень мощные такие духовные впечатления и чисто физические. Вот. Конечно, это сильно вот облегчило жизнь вот после такой пробежки, как заново рождаешься. Или когда в ледяной воде стоишь, то же самое происходит. Человек после ледяной воды, он как заново рождается. Если такие вот аскезы совершать, то бояться, что у тебя там останется вот эта травма психическая на всю жизнь после тяжелого периода судьбы, после того, что происходит, не стоит, потому что все, человек вычищает свое внутреннее пространство от всех трудностей судьбы благодаря правильному вот образу жизни. Допустим, тоже обидели тебя, допустим, если ты всех любишь, с людьми правильно общаешься, делаешь добрые дела, то на уровне психики тоже не останется осадочка, то, что ты людей будешь. Потому что, как вот, допустим, я недавно с одной девушкой общался, у нее в детстве отец насиловал ее, собственный отец, представляете, родной отец, это как вот вообще воспринимать. И у ребенка, у нее осталась психическая травма, такое чувство очень плохое к мужчинам вообще в целом. И она начала слушать лекции, работать над собой, молиться. И постепенно это чувство начало ослабевать и практически прошло. Ну, то есть, другими словами, даже очень тяжелые травмы психические, которые преследовали много лет, фактически всю жизнь человека, можно вывести с помощью вот правильного образа жизни, с помощью добрых дел, аскез. То есть надо на физическом уровне, психическая травма выводится аскезами, на психофизическом уровне выводится добрыми делами. Вот, на духовная практика выводит на концептуальном уровне, то есть ты не считаешь людей плохими, у тебя восстанавливается правильное восприятие людей этого мира. Но еще раз хочу акцентировать вот этот момент, что однозначно очень тяжелая жизнь, трагическое событие будут наше сознание переводить на внешний уровень, насильственно. И вот эти вот эмоции страха, отчаяния и чувства несправедливости, и разочарования в жизни, вот эти эмоции страха, отчаяния, которые являются пусковым, жестким таким пусковым механизмом для того, чтобы выводить сознание с внешнего уровня на внутреннего уровня на внешний, лишать человека покоя, чистоты, любви. Это все будет, вызовы этого мира будут такие происходить однозначно в нашей жизни. И если человек учится жить правильно, то он постепенно будет восстанавливать свое нормальное психофизическое и духовное состояние и восстанавливать себя фактически к нормальной и счастливой жизни. Потому что когда человек сильно чем-то обеспокоен, у него нет нормальной жизни счастливой. Допустим, я помню, у нас в доме завелось, мы жили в частном доме, стареньком достаточно, снимали часто дома, в деревне жили, то в одном, то в другом. И если за домом никто не смотрит, то в нем заводится очень много мышей. Ну а мыши, они оскверняют пищу, источником инфекции являются. Даже когда ты спишь, могут по тебе начать бегать. Ну то есть это такие очень животные, ну, неприятные с точки зрения санитарии и там все прочее. Ну и мы наставили домиков, таких ловушек гуманных. Ну, то есть мышка забегает в домик там за сыром, и домик захлопывается, и потом ты ее выносишь, когда на улицу, мышку вытряхиваешь, чтобы она бежала. Она даже не может бежать. Почему? Потому что она вся находится в таком нервном стрессе, такой страх смерти, что она, некоторые мышки даже там не восстанавливаются после этого, если ты долго ее, если ты не сразу ее вынес, она даже потом просто останется лежать навсегда там, потому что она погибает от стресса просто. Если быстро она попалась, ты ее сразу вынес, то она, ну, как бы немножко поползает, чуть-чуть очухается и потом начнет нормально жить. Ну, то есть, понимаете, я к чему такой пример привел, что когда события тяжелые происходят, то можно погибнуть, просто находясь в нормальных условиях каких-то. Ну, тебе как бы ничего не угрожает, вроде бы. И ты все равно уходишь из жизни, потому что есть источник беспокойства какой-то очень сильный. И, конечно же, причиной таких событий является неурядицы какие-то жизненные, которые в нашей жизни происходят. Поэтому не надо думать, что если человек правильно живет, у него не будет стресса, у него не будет трудностей жизни, не будет раздражительности. А чем больше воздействие судьбы, тем сильнее пробивает человек. Но если человек правильно живет, он быстрее, чем все остальные люди, выводит из себя эти жесткие вот эти энергии, которые заставляют жить внешней жизнью. В этом различие заключается. Ну, то есть человек, который живет правильно, он быстрее выводит из себя эти источники раздражителей, а который неправильно, медленнее. Но есть люди, которые живут годами и десятками лет с психической травмой, и поэтому они постоянно находятся во внешнем сознании. Дальше вопрос.
Так. А что меня будет поддерживать в правильном настрое на внутренний мир?
Ну, есть естественное стремление к душе. Вот, допустим, взять, допустим, предложить человеку два варианта, допустим. Святой сидит, допустим, святой человек сидит, и торт стоит рядом. Что человек выберет? Если человек очень голоден, он, конечно, выберет торт. А если он сыт и у него есть интерес к святости, то он не будет обращать внимания на торт, он будет обращать внимание на святого человека, задавать ему вопросы. Вот, то есть, но есть такие ситуации, ну, такие состояния, когда человек никогда не обратит внимание на то. Он будет обращать внимание только на святого человека. Это называется привлеченность сознания. И вот эта привлеченность сознания, ее надо формировать. Вы, допустим, спрашиваете, что мне даст возможность не обращать внимания на неурядицы жизненные. Это не дешевая вещь, вот, получить такую возможность. Это не дешевая вещь. Надо понять, что это происходит постепенно. Постепенно в жизни у человека вкус духовному, божественному увеличивается, а к материальному уменьшается. Причиной является наше естественное, глубокое желание духовной жизни. Это естественное глубокое желание идет от самой потребности души. Вот душа по своей природе, она сама по себе духовная, понимаете, она нематериальная. У нее нет материального тела, у нее нет смерти, нет рождения, нет болезней, нет страданий в душе. Но так как она попала в этот материальный мир, то ей надо научиться себя здесь осознать. Здесь вот цель, в чем заключается жизнь в материальном мире, научиться себя осознавать в этом ценности, цель человеческой жизни. Вот. И это происходит через естественную склонность души стремиться к духовному. Но эту естественную склонность надо пробудить. Она в спящем виде находится. Вот, допустим, если у человека, допустим, не пробуждает в себе духовный интерес к духовному, он, допустим, просто обычной жизнью живет, телевизор смотрит, мясо жрет там и ходит на футбол, то вряд ли у него появится сильное желание идти в храм, молиться, слушать духовную музыку, заниматься аскезами, добрыми делами. Вряд ли у него появится такой интерес, потому что в этом заключается отличие животного существования от разумного существования. Разумные люди должны заставлять себя направлять свою жизнь духовным ценностям. Это должно быть насильственно. То есть ты должен заставить себя идти в храм, если у тебя нет интереса к этому. Заставить тебя идти на лекцию, заставить себя молиться, заставить себя аскезы совершать, заставить себя в воду заходить там и так далее. Заставить себя помогать людям. Вот. Надо сначала себя заставлять. А потом, когда ты себя заставляешь, включаешь такие процессы, то тогда появляется интерес. Вот, допустим, какой-то такой пример. Маленький ребенок, совсем маленький ребенок, он никогда не ел пищу вообще. Он только сисю знает и все. Больше он ничего не знает. И как вот его приучить к пище? Он не знает, что ему показываешь, допустим, кавку такую вкусненькую для детей, которая нравится. Он смотрит на нее и вообще ноль реакции. Почему? Потому что он не знает, что такое кушать кашку еще. И что делают родители? Они ему суют в рот. То есть они берут прямо ему в рот, кладут эту кашу. Он раз пожевал, что-то пошло, вроде бы понравилось. Вот, потом в следующий раз вот так пожевал, потом еще, а потом он просит. То есть ему надо кашу уже. Вот он уже хочет кашу, ему надо давать ее, иначе он будет визжать. Ему только сиси уже не устраивает, ему нужна уже каша нужна. Вот. Это означает, что постепенно сначала мы себя в воду заставляем заходить, а потом уже нравится, хочется залазить в холодную воду, стоять там. Мы заставляем себя ходить сначала, бегать, а потом уже нравится, мы уже не можем без этого жить. Мы заставляем себя, допустим, на солнце находиться, потом уже нравится. У души есть естественная потребность в духовной жизни, в духовной практике. В молитве, в заботе о других людях, в аскезе, в аскезах. Вот, но так как душа здесь, в этом мире, находится в спящем состоянии, то есть что значит проснулась душа? Это значит, что она живет в бескорыстии, любви и знании. Понимаете? Вот если душа в таких состояниях живет, тогда ей не нужно ее заставлять делать добрые дела, заставлять молиться. Для нее это естественная жизнь. Но если душа живет, то есть спит, означает наслаждается этим миром. Вот спящая душа означает душа, которая наслаждается этим миром, то тогда она не будет привлечена внутренней жизни. Это будет ей неинтересно. И ее нужно заставлять, как есть такой аюрведический пример, сравнивается сладкий вкус сахара с вкусом духовной жизни. Вот, допустим, когда человек заболел гепатитом, то признак вирусного гепатита инфекционного является то, что у человека пропадает ощущение сладкого, ему сахар кажется горьким. Но интересно знать, что именно возможность лечить вот этот горький вкус тоже от сладкого, вот, допустим, солодка, корень солодки или манго, допустим, лечит инфекционный гепатит. Сладкий вкус лечит инфекционный гепатит. Человек, допустим, пьет отвар солодки, но он ему кажется горьким. Но если он будет продолжать отвар солодки пить, то он постепенно будет чувствовать все слаще и слаще. Это является также признаком того, что он вылечивает инфекционный гепатит. Вот такое вот сравнение. То есть ты пьешь сладкое, ешь сладкое, и у тебя проходит чувство, что ты болеешь. Ну и выздоравливаешь таким образом. Точно так же действует и молитва. Ты повторяешь имена Бога, сладкие имена Бога, но у тебя никакой сладости от них нет. И само повторение вот этих сладостных имен Бога приводит человека к тому, что он начинает ощущать эту сладость. И все, что с Богом связано, оно так работает. Вот, допустим, если тебя, допустим, в дерьмо окунать, допустим, человека, ну, каждый день, то через год у него не появится вот такое сильное желание в дерьмо залезть. Понимаете? То есть у него будет отвращение к этому процессу расти с каждым днем. И наступит такой момент, что при одной мысли он просто помрет, даже не доходя до этого всего места экзекуции. Вот. Но если человека окунать в святую реку каждый день, то все происходит наоборот. То есть человек очищается, и потом дальше он уже жить не может без этой святой реки. Другими словами, если душа соприкасается с духовным, в ней просыпается естественная потребность дальше этим продолжать заниматься. Вот. Муха атакует. Вот. А если душа занимается чем-то тем, что разрушает ее жизнь, то рано или поздно она это тоже поймет, что это не дает ей счастья. И таким образом отвяжется от таких вещей. Но на это нужно время. Вот, чтобы понять, что пить вредно, нужно, видно, деградировать сначала полностью. И у меня отец раскаивался уже перед смертью, что он пил всю жизнь, и плакал, и раскаивался. Но надо сильно, так сказать, пройти этот путь, прежде чем это понять. Ну а для того, чтобы почувствовать духовную силу, духовную красоту, не так долго времени надо. Чуть-чуть помолился, и уже появляется вкус. Но сначала надо себя заставлять, однозначно. Поэтому вы спрашиваете меня, как привить себе потребности вот эти вот, заниматься той деятельностью, которая тебя привлечет к внутреннему миру, и что привлекает к внутреннему миру. Внутренний мир привлекает духовная практика. Как это сделать так, чтобы надо себя заставлять? Надо себя заставлять, муху надо напугать. Она почувствует, что ее могут поймать, она уже не садится.
Так, Так, у нас почти 55 минут прошло. Мы еще вопросы продолжим или лекции?
Да, можно. Можно еще вопрос.
Угу. Так. Так. А надо ли свой мир подстраивать под внешний или наоборот внешний подстраивать под внутренний?
Ну, это неизбежно, мы будем подстраивать. Представьте, вам дали пищу, которую, ну, невозможно есть ложкой. Ну, допустим, шпагетти какие-нибудь. Как бы дали шпагетти такие длинные, по метру каждая шпагеттина. Ну, как бы и вы ложкой пытаетесь ее взять, вы ее вытаскиваете, а она не вытаскивается. Ну, допустим, она настолько крепкая, что ее только зубами можно прогрызть. Как вы будете дальше действовать? Будете сидеть и все время вот это вот вытягивать? Вы будете думать, как дальше кушать. У вас будет сложная ситуация жизненная. Поэтому вы что сделаете? Возьмете вилку, возьмете ножик. Будете вытягивать шпагетти, но отрезать ее и потом есть. Называется подстроиться свой внутренний мир под внешний. Или, допустим, вы идете, допустим, по какой-то местности, и там очень толстые, сильные колючки такие бывают, пробивают даже обувь. Вы как, будете дальше такой же обуви ходить там или подстроитесь, или найдете себе обувь, чтобы не пробивало? Ну, то есть нам приходится свой внутренний мир подстраивать под внешний. Иначе жизнь невозможно жить в этом мире. Сейчас, допустим, в Одессе какие-то добрые люди уничтожают возможность иметь людям тепло, свет, ну, все, уничтожают их возможность нормально жить. Ну, добрые такие люди, хорошие. Вот. И им же что там надо, как-то надо подстраиваться, то есть приходится буржуйки добывать, покупать, производить, то есть производство буржуек сейчас наладится в Украине, вот, дрова начнут продавать, вот, лошади по улицам начнут ездить, только встанет над Москвой утро вешнее. А потом вся эта карма, вот все, что делается, перекинется туда уже, в ту сторону. Кажется, кошка скребет на свой гребет, говорят. Вот, поэтому как бы все это, естественно, мы подстраиваемся под вызовы этого мира. У нас нет вариантов, то есть говорить о том, что я буду жить только внутренней жизнью и не обращать внимания на внешний мир, глупо. Потому что мы зависим от этого внешнего мира. Если у меня нет нормальных условий для жизни, то у меня начнутся проблемы со здоровьем, дестабилизация будет организмом. Ты не сможешь нормально жить. Поэтому внешний мир имеет большое значение. А сейчас тем более вот сейчас ядерная бомба где-нибудь взорвется. И если ты вовремя оттуда не уедешь, то ты вообще жить тогда не сможешь. Там внешний мир будет отравлен радиацией. Вот. Или, допустим, селевой поток идет в горах, там, или вулкан извергается. Подстраиваться или не подстраиваться под внешний мир? Тебе придется подстраиваться, потому что иначе ты погибнешь просто. Нам приходится подстраиваться под этот мир. У нас нет выхода. Так, зима наступила, ты подстраиваешься или нет? Одеваешь шубу, ходишь в шубе. Лето наступило, будешь в шубе дальше ходить или будешь раздеваться, подстраиваться? Подстраиваешься под внешний мир. Вот если соседи постоянно ругаются матом, там кричат, будешь вызывать милицию или нет? Подстраиваться будешь что-то делать или будешь дальше так жить? Ну, то есть... Наш этот мир нас дает, бросает вызовы нам, и нам приходится подстраиваться, а что делать? Как-то приходится выживать. Вопрос внутренней и внешней жизни заключается в том, что в приоритете, что преобладает, что основой твоей жизни становится, и какой из этого будет дальше результат твоей жизни. То есть Все зависит в конечном счете от того, какие у тебя ценности в жизни, куда твоя жизнь направлена. Если не туда направлена, то, соответственно, будет неправильный результат, плохой. Ладно, тогда что, мы начинаем лекцию, да? Как понял. Так, давайте тогда начнем, да, Лен? Что такое внутренний мир? Что такое внешний мир? Ну, вот эти слова, видите, внутренний мир и внешний мир – это условные такие понятия, которые надо разобрать. Это условные понятия, потому что, вот, допустим, мысли человека – это внутренний мир или внешний мир. Если мы постоянно думаем о проблемах, то это внешний мир. А если мы постоянно думаем о духовной жизни, то это внутренний мир. Вот. Ну, слово «внешний мир» понятно. Внешний мир – это природа, деревья, земля, люди, машины. Все это внешний мир для нас. Что такое внутренний мир? Это наши ценности, это наши взгляды, это наше желание работать над собой, это наши приоритеты какие-то внутренние. Но бывает ли внутренний мир становится внешним? Если у человека преобладает, допустим, если сейчас муха в моем сознании станет сильнее, чем желание дать вам лекцию, то лекции не будет. Почему? Потому что внешний мир помешает. То есть мое сознание станет внешним. И, может быть, мне специально Господь дал муху для того, чтобы я понял, насколько сложно оставаться во внутреннем мире. Это ухо, это не ракета, и понятно, как бы разница есть в источнике, так сказать, возбудителя. Но даже муха простая, вот смешно же вроде бы, она мешает.